Слава Господу нашему за это пение. Братья и сестры, я еще буду читать из Евангелия от Матфея. Мы слышали историю о торжественном въезде Иисуса Христа, прочитанную из Евангелия от Иоанна. Поэтому для нашего напоминания откроем 21 главу Матфея. Прочтем так же, как описывает это же событие евангелист Матфей. 21 глава, начиная с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите через Ионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их, множество же народа, постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Я хотел бы начать сегодняшнее наше размышление, эту проповедь с вопроса о том, какие ощущения возникают у нас тогда, когда мы думаем и говорим о власти. Тогда, когда мы собираемся, может быть, для того, чтобы поговорить, что происходит вокруг, опять мы чем-то недовольны, и очень часто это бывает именно политикой, вопросами экономики. Что-то опять не так сделали, и кого мы виним? Обычно власть. Когда мы слышим это слово, наверное, возникает какая-то ассоциация с произволом, с несправедливостью, с превышением полномочий, может быть, с коррупцией, может быть, иногда с напористостью и настойчивостью, без контрольностью. Мы уже как-то привыкли, особенно оттуда, еще с советских времен, что власть, она попирает библейские принципы, с нею бесполезно говорить на основании закона, и так или иначе куда ни поедете, хотя вроде бы власть демократичнее и лучше здесь, тем не менее принципы одни и те же, потому что людская природа остается той же. И в то же время есть вот этот парадокс, есть противоположная сторона, потому что как верующие мы ведь обязаны подчиняться властям. Более того, удивительным образом те из нас, кто хорошо знают Слово Божье, знают, что между властью и даже служителями Господними есть одно очень важное сходство. И те, и другие названы слугами Божьими. И тем, и другим вверено служение. И иногда мы можем застыть в недоумении, думая, как это может быть? Как это те, с которым предъявляются такие высокие моральные требования, которых мы вот рукополагаем на служение, они слуги Божьи, и тем не менее в 13 главе послания к римлянам апостол говорит Павел о том, что и власти также, те, кто являются чиновниками, они тоже Божьи слуги, и там употребляется то же самое слово. Как можно это все вместить? И мы знаем о том, что Писание учит нас проявлять кротость, смирение, послушание, повиновение властям, за исключением тех случаев, когда, конечно, речь идет о нарушении Слова Божьего, когда своими законами, запретами, постановлениями, указами и уставами власть зовет нас к чему-то неправомерному. Мы интересуемся властью. Вы знаете, мы всегда хотим знать, кто там находится, как они живут, и самое главное, каков характер власти. Вспомните, как все с замиранием всего некоторое время назад следили за тем, кто же придет к власти, кто выиграет выборы, ну, скажем, в Соединенных Штатах, да? Кто-то был доволен, кто-то наоборот. Недавно были выборы на Украине, и была подобная ситуация. Буквально два дня, пока шел окончательный подсчет голосов, люди, затаив дыхание, ожидали, кто же будет объявлен победителем. Потому что возникает вопрос, что эта новая власть мне принесет? Потому что у каждого человека есть опасение, что тот новый человек, который сегодня стал президентом, который сегодня появился во властных кабинетах, который сегодня занял кресло министра, он будет вести совсем другую политику. Он изменит что-то из того хода вещей, который был раньше. Он будет действовать совершенно по-новому. И вот мы вспоминаем слова нашего Господа Иисуса Христа. Это были одни из последних Его слов, и поэтому они очень важны. Отправляясь на небеса и имея последнее слово со Своими учениками, во время Своего вознесения Христос говорит им о власти. Да, тоже о власти. Видимо, они тоже беседовали об этом. Мы знаем, что им был не безразличен этот вопрос. Они то и дело спрашивали Его о власти. Не в это ли время ты восстановишь царство Израилю? Это ведь власть. Посади нас по правую и левую руку от себя. Это ведь власть. И вот здесь Христос тоже говорит о власти. Он говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Слово «всякая» означает «вся». Он говорит, что я являюсь полновластным хозяином, полноправным правителем всего, что существует, всего видимого и невидимого. Может быть, сейчас это не видно, не очевидно нашими плотскими очами, может быть, это не де-факто, как мы говорим, но де-юре, по-настоящему, Отцом Небесным наш Господь Иисус Христос уже провозглашен Царем. И вот вы знаете, так же, как при новой власти, когда мы ожидаем результатов выборов, мы думаем, какова будет эта новая власть, каков будет ее характер, то тем более мы должны посмотреть на этого царя. Если он говорит, что ему дана всякая власть, если по Слову Божьему ему Отец Небесный вверяет эту власть, уж тем более мы должны задуматься, что же у него за характер. Потому что, если под временной властью нам нужно будет жить какое-то количество времени, пройдет несколько лет, и президент поменяется, пройдет несколько лет, и политическая ситуация изменится, к власти, может быть, придет иная партия, будет совсем иная конфигурация в парламенте, в сенате, в конгрессе и так далее, то здесь ситуация совсем другая. Христа никто никогда не сменит на троне, Он будет царствовать вечно, и нам с вами, братья и сестры, жить под Его правлением. Нам с вами необходимо быть Его подданными не день и не два, а вначале все тысячелетнее царство, и затем всю вечность, о которой говорит Священное Писание. Поэтому нам-то ли не задаваться вопросом о том, каков же характер вот этой истинной, настоящей, вечной, неприходящей власти, которую принес Иисус Христос. И вот на этот вопрос как раз и отвечает пророк Исаия, который был процитирован евангелистом Матфеем. Это пророчество записано в 9 главе у пророка Захарии. Я сказал Исаия, да? Пророк Захария отвечает на этот вопрос. Его цитирует евангелист Матфей. Давайте откроем Захарию, 9 главу, 9 стих. Пророк Захария, 9 глава, 9 стих. Вот это пророчество, так оно звучит в оригинале. Здесь сказано «Ликуй от радости, дщерь», то есть «дочь». «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, се, царь твой грядет к тебе». «Праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Здесь сказано «приготовься к встрече своего царя, торжествуй, ликуй от радости, потому что царь твой грядет к тебе». Не ты придешь к этому царю, а царь к тебе идет. Что было бы сегодня, если бы мы послушали новость о том, что к нам идет какая-то высшая власть? Что завтра или через какое-то время нам необходимо будет в нашем родном городе, в нашем собрании, может быть, в нашем доме или на месте работы или учебы принимать кого-то из можновладцев, кого-то из высшего эшелона власти. Может быть, губернатор штата приедет, а может быть, сам президент страны. Какова была бы наша реакция? Как бы мы ни относились к его личности, скорее всего, мы предприняли бы все усилия, чтобы приготовиться, чтобы сделать все как следует, чтобы к Его приходу все блестело, да и чтобы мы сами были в соответственном состоянии. Ведь мы даже делаем это в наших домах, когда принимаем менее важных гостей. Что здесь уж говорить о таких очень важных гостях? Нам, наверное, еще вспоминаются те времена, когда по-особому действительно готовились к приему высоких гостей. Помните, кто-то срочно красил траву в зеленый цвет, кто-то очень быстро, буквально за считанные дни, а то и месяцы, достраивал те здания, которые стояли вот уже десятками лет долгостроями. Словом, власть местная очень быстро пыталась исправить все свои ошибки и недоделы, потому что знала, что вскоре приедет владыка, приедет начальство, приедет кто-то с еще большими полномочиями. Но здесь проблема в том, а может быть, это не проблема, наоборот, это наше преимущество, что тот царь, тот владыка, тот правитель, с которым мы имеем в виду, он, с которым мы имеем дело, он не может терпеть никакой фальши. Мы не можем окрасить нашу траву, образно говоря, в зеленый цвет. Мы не можем на себя надеть, нацепить маску праведности. Мы не можем изобразить радость. Мы не можем вдруг навести порядок в нашем внутреннем доме нашего человека, если все это время мы не жили вместе с ним. Ведь он постоянно поддерживает с нами контакт и связь. И вот здесь сказано, что только тот, кто по-настоящему готовится к этому царю, к его пришествию, только этот человек может радоваться и ликовать. Это пророчество, которое первоначально относилось к народу израильскому, относится к каждому из нас сегодня. «Ликуй от радости, а радоваться может лишь тот, кто по-настоящему приготовился». Итак, каков характер этого царя? Мы обратим внимание сегодня на три его характеристики, которые употреблены в этом отрывке. Пророк Захария говорит, что это особый царь. Он не похож ни на какого земного правителя. Прежде всего, говорится здесь о том, что он праведный. Далее здесь говорится о том, что он спасающий. И, наконец, здесь говорится, что этот царь является царем кротким. Итак, этот царь – праведный царь. Мы привыкли к тому, что власть выставляет себя в хорошем свете. Мы привыкли к тому, что она всех остальных делает виновными, а себя, наоборот, выставляет в самом лучшем свете. Однако здесь говорится о том, что Христос, сам будучи праведным, эту праведность распространяет на нас. Конечно же, Христос безгрешен. За время своей земной жизни Он говорил и обращался даже к своим врагам. Он говорил, если есть кто-либо из вас, кто во мне нашел бы изъян, то пусть тот выступит и скажет. Но не нашлось в нем никакой неправды, никто не мог указать ему на какой-либо грех. Его праведность отличалась от праведности всех остальных людей, которые когда-либо жили. Он единственный смог соблюсти требования ветхозаветного закона. Ни один человек не смог это сделать, но он, будучи Бога-человеком, он не имел греховной природы, потому что был рожден от Духа Святого, и поэтому он не согрешил. Никто не смог найти в нем вот этой вины или изъяна, и поэтому к нему был применен духовный закон. Благодаря его праведности теперь мы можем быть приняты перед Богом. Теперь мы можем быть освящены, теперь мы можем быть святыми перед Ним. Это духовный закон, установленный Богом. Праведность Христа распространяется также и на нас. В послании к Римлянам в 5 главе, в 17 стихе, мы читаем такие слова, Римлянам 5:17: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного», имеется в виду, так как благодаря Адаму, ну, благодаря здесь не скажешь, из-за Адама, по его вине, из-за того, что он согрешил, смерть вошла в этот мир, и она заразила всех нас. И теперь не по нашему уже выбору, или не только по нашему выбору грешим мы, но и потому, что у нас есть греховная природа. Посредством одного человека, закон домино, одну доминошку мы опускаем вниз, все остальные устраиваются и устремляются за ней, то тем более, продолжаем читать этот стих, приемлющие обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Итак, первый Адам подарил нам смерть, он заразил всех нас этой неизлечимой болезнью. Второй Адам, Иисус Христос, принес нам праведность. Он принес нам жизнь. Друзья мои, в этом заключается уникальность характера Христа как царя. Потому что на земле не было еще царя, который хотел оправдать всех своих подданных, да еще тем более за свой счет. Это противоречит самому характеру земной власти, которая существует вокруг. Она, как я уже сказал, никогда не признает себя виновной. Только после смены режима мы начинаем узнавать о ней, что что-то было не так. Я думаю, что пройдут годы перед тем, как мы узнаем подробности, предположим, тех трагедий, которые произошли, то ли 11 сентября, то ли в Беслане, то ли с гибелью подводной лодки, потому что необходимо, чтобы вот эти поколения прошли и архивы были рассекречены. Так же, как мы сегодня узнаем о том, что было в 30-е годы с репрессиями, с Голодомором, с Октябрьским переворотом и так далее. Проходят поколения, режимы уходят, власть вначале не признает себя виновной и не говорит о том, что она по-настоящему сделала. Необходимо время для того, чтобы все это стало известным и тайное стало явным. Но Христос поступает не так. Он знает, кто виноват, а виноваты мы, но вместо этого Он берет вину на Себя. Мы знаем, что наша праведность, как запачканная одежда, а Христос дарует нам свою одежду праведности. Он, не сделавший ни единого греха, Писание говорит, что Он стал жертвою за грех ради нас. Итак, мы ждем нашего Царя, потому что Он праведен. Второе, о чем говорит здесь пророк Исаия, «Ликует черь Сиона», то есть «радуйся». Не бойся тому, что царь твой придет к тебе, но радуйся, он праведный, он дает тебе свою праведность, но он также и спасающий. Вы знаете, сегодня мы вспоминаем об этом событии, когда иерусалимляне, жители этого великого города, постилали свои одежды, они также постилали ветви пальмовые, и они кричали «Осанна». «Осанна» по-еврейски означает не просто «спаси», а «спаси сейчас». Мы нуждаемся в тебе, ты сын Давидов, то есть ты имеешь человеческое происхождение, признавали они Христову человечность, да? Но с другой стороны они говорили, осанна сыну Давидову, то есть спаси, а спасти человек не может. То есть они признавали в нем вот этими словами и его божественную сущность. Понимали ли они до конца то, о чем они говорят? Очень часто бывает так, что люди говорят что-то, но не совсем осознают этого. Помните, как Каиафа произносил пророчество о том, что Христу надлежит пострадать, и он не понимал значения своих слов. Но написано было, что это было от Духа Святого, потому что в тот год ему надлежало быть первосвященником. Помните, однажды Петр сказал о том, что «Ты Христос, Сын Бога Живого». Я не знаю, понял ли он достаточно это, потому что Христос говорит, что не плоть и кровь открыли тебе это. Не твой плотской разум, не с помощью твоих рассуждений ты к этому пришел. Нет, но Отец Небесный тебе это открыл. Итак, бывают слова, которые даже мы можем произнести, но не сразу понять. И здесь это слово тоже было пророческим, оно было исполнением пророчества. Они говорили, ты единственный, кто можешь нас спасти. И хотя в умах их еще было земное царство, они хотели спасения и избавления от римлян, у Христа был намного больший, намного высший по своему порядку замысел и план. Христос, в отличие от земных царей, не пришел жить за счет своих подданных, чем в основном занимается, к сожалению, та власть, которая окружает нас. Он не пришел стричь шерсть, так сказать, со своих овец, но он сам пришел стать одной из этих овец, он сам пришел стать жертвенным агнцем для того, чтобы принять смерть ради спасения народа своего. Это тот царь, который умер для того, чтобы мы были спасены. Он царь, как здесь сказано, спасающий. И сегодня Он желает нас спасать. Он желает, чтобы мы приходили к Нему и получали это спасение, оставались в Нем. Он желает быть верным в Своем спасении нам. послании к евреям, в 7 главе с 24 стиха мы читаем такие слова. Евреям 7, 24 и 25. «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Здесь, конечно, говорится прежде всего о священническом, первосвященническом служении Иисуса Христа, что Он, в отличие от земных первосвященников, никогда не умрет, что Он всегда будет жить. Но мы знаем, что Он, будучи также не только священником, но и царем, имеет власть нас спасти. И мы постоянно можем уповать на эту власть. До тех пор, пока Он будет царем, а Его царство неприходящее, вечное, непоколебимое, всегда эта власть будет распространена на нас. И так долго, как мы будем Его подданными, вот столько мы будем и спасенными. Поэтому будем уповать на этого царя и благодарить Его. Он праведный, Он спасающий. И третья характеристика, наверное, самая удивительная из того списка характера власти Христа, которую предлагает нам Захария, это кроткий. Здесь сказано, что Христос – это кроткий царь. Что значит кроткий? Мне нравится такое определение слова «кроткий». Это тот, кто имеет власть, это тот, кто имеет права, это тот, кто имеет возможности осуществить эти права, но тем не менее он к этим возможностям не прибегает. Он смиряет себя, он ограничивает себя, он имеет все эти возможности, но он их не использует. Вот, например, в Евангелии от Матфея во время ареста своего Христос говорит ученикам своим в 25 главе, в 53 стихе, Матфея 25:53, он говорит: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» То есть для моей защиты у меня есть доступные средства, у меня есть все возможности, но я этого не делаю. Позже будут говорить: «Если ты Сын Божий, сойди со креста». И все будут отлично осознавать, те, кто знают Христа, что у Него есть эти возможности, и уж тем более Он. Было ли у Него искушение сойти со креста? Конечно, потому что перед этим Он молился: «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия». Но, впрочем, Он полностью поверг себя в волю Отца Небесного. Помните при искушении Христа? Дьявол говорил Ему о том, что вот, пожалуйста, есть камни, сделай из них хлебы. Не задумывались ли вы о том, что для Христа ничего, никакой трудности не составляло из этих камней сотворить хлебы? Ведь позже Он сможет из воды сделать вино. Ведь позже Он сможет из маленького количества, из нескольких хлебов произвести огромное количество и накормить несколько раз несколько тысяч человек, так что еще и останется. Так неужели здесь Он из камней не смог бы этого сделать? Но Христос никогда не воспользовался своей чудесной силой для собственного удовлетворения, даже своих вроде бы естественных потребностей и желаний. У Него было это искушение, но Он был кротким. И так, имея эту власть, Он ее ограничивал. Он не показывал ее. Ученики, помните, просили Его: «Возведи в огонь с неба, накажи этих людей». Но Христос этого не делал. При допросах, тогда, когда Христос был арестован, Он кротко молчал, Он не отвечал, хотя Ему принадлежала в это время вся власть на небе и на земле. Так же и в тот момент, когда Он возносился, так и в тот момент, когда Он умирал. Власть не отошла от Него, но Он добровольно отказался от нее на время. Для чего? Ради нашего спасения, ибо Он кроток и смирен. Братья и сестры, это очень важный момент, и на нем мы будем оканчивать наше размышление. У нас кроткий царь, это значит, что он не властный, это значит, что его можно обидеть. И в этом противоречие наше внутреннее, потому что мы сами привыкли к тиранической, сильной, авторитарной, диктаторской руке. Христос не таков. Вы знаете, Христос не любит шума. На Христа, если мы прикричим, Он не закричит назад: «Кому ты обращаешься? Ты что, не знаешь, с кем ты разговариваешь?» Если мы сгоним Христа нашими поступками, нашими мыслями, нашими делами или словами, если сгоним Его нечаянно с трона нашего сердца, с престола, на который мы же сами попросили Его прийти, он кротко оттуда уйдет. Он просто удалится, и мы можем этого даже не заметить, потому что он тихий и кроткий, как агнец. В этом его характер, в этом проявляется его кротость. И потом мы можем находиться в той ситуации, в которой мы, взявшись за голову, будем говорить: «Как же так? Он отступил от меня, а я даже и не знал». И это значит, что Христос, как кроткий царь, желает нашего участия в установлении Его царства. Он не будет его насаждать нам огнем и мечом. И это значит, что Он будет кротко стучать, даже если мы вроде бы уже уверовали, как когда-то Он говорил в послании Лаодикийской церкви, в Откровении, в 3 главе, в 20 стихе: «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним». Он не будет настаивать на своих правах, он не будет нас карать за любое неповиновение, он просто тихо уйдет. Другое дело, придет время, конечно, он явится уже как царь могущественный, но это будет другое время. Его легко сегодня обидеть. Во многих ситуациях он даже кажется слабым и беззащитным. И, может быть, кому-то и не нужен такой царь, как некоторые говорят. Христианство – это религия для слабаков. Некоторые люди мне так говорили. Наверное, если бы какой-то римлянин побывал тогда на этом торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим, он сказал бы: да что же здесь торжественного? Он сказал бы: вот Юлий Цезарь, когда пришел в Рим после своей великой победы, он 3 дня пиршествовал и всем раздавал богатство, которое он принес. Он пришел на конях, на белых скакунах. Он привел всех пленных, и он вот все эти 3 дня давал их на показ всем людям для того, чтобы они удостоверились, что он действительно получил победу. Вот это было настоящее торжество. Вино лилось рекой, все люди по-настоящему радовались, а здесь постилали какие-то одежды, какие-то пальмы, да еще и на молодом осленке. Но что это означает для нас? Это означает, что законы Царства Небесного отличаются от нашего понимания. Наше понимание власти, насажденное этим миром, совсем другое. Готовы ли мы сегодня принять вот такого царя? Потому что или сегодня мы будем вместе с ним, или завтра придет время, и нам придется преклониться перед ним, и уже он придет с жезлом железным и совсем с другим характером. Я окончу, читая место из Священного Писания, записанное в послании филиппийцам во 2 главе с 8 стиха. Здесь как раз сказано, что вот эту власть царскую Христу даровал Отец Небесный благодаря Его смирению. С 8 стиха мы читаем, что Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему, то есть именно благодаря этому, благодаря Христову послушанию, Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Прославим Его сегодня в наших молитвах. Он праведный, и значит, эта праведность распространяется на нас. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, если мы их исповедуем. Он спасающий, Он не только нас спас, Он готов нас всегда спасать. И, наконец, Он кроткий. Будем осторожны, мы можем Его спугнуть, мы можем Его обидеть, мы можем угасить Его дух. Поэтому будем всегда стараться держать Его при себе, удерживать Его, чтобы Он всегда был с нами и благословлял нас. Аминь. Помолимся.